поставок российской нефти в Белоруссию.
Выпуск новостей подготовила Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Москва и Минск договорились об условиях транспортировки российской нефти в Белоруссию. В Москве проходит торжественная церемония захоронения праха белого генерала Владимира Каппеля. Литва отмечает годовщину вильнюсских событий 91 года. Репортажи на эти и другие темы, а также наша традиционная рубрика «Business Week», обзор русского интернета и авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Москве в пятницу вечером завершились российско-белорусские переговоры об условиях поставок российской нефти в Белоруссию и в Европу через трубопровод «Дружба», который проходит по белорусской территории. Премьер-министры двух стран Михаил Фродков и Сергей Сидорский подписали соглашение, согласно которому экспортная пошлина на нефть, поставляемую в Белоруссию, составит $53 за тонну. Энергетическое противостояние между двумя странами началось еще в конце прошлого года, когда «Газпром» повысил цены на газ, а правительство России ввело пошлину на нефть, которая поставляется в Белоруссию. В ответ белорусская сторона установила пошлину на транзит российской нефти в Европу. Это привело к приостановке поставок примерно на сутки. В середине недели под давлением России пошлина была отменена и поставки возобновились. Сейчас на прямой связи с московской студией «Радио Свобода» наш минский корреспондент Игорь Корней. Игорь, здравствуйте. Как отреагировали в Минске на результаты московских переговоров?
Соглашение об регулировании экспорта российской нефти существенно уменьшит поступление в белорусский бюджет. Такое вот общее мнение высказывают независимые эксперты. Несмотря на то, что удалось значительно снизить первоначальную планку экспортной пошлины на нефть до $53 за тонну, первоначальная сумма достигала $180, все же белорусские переговорщики ехали в Москву с иной целью – договориться о полной отмене российской пошлины в отношении Белоруссии. 10 января Совет министров республики отменил собственное решение о введении с 1 января таможенного сбора за транзит российской нефти через территорию страны в размере $45 за тонну. И хотя во всем мире говорили об абсурдности подобного экономического нововведения, запретить Белоруссии взимать платежи при этом никто не мог. Все же правительство упразднило это решение и надеялось, что то же самое сделает и Россия. Кроме того, Белоруссии придется делиться прибылью от продажи в третьи страны переработанной российской нефти. Последние 10 лет вся прибыль от реализации продукции, произведенной из российского сырья, оседала в белорусской казне. В ноябре прошлого года Владимир Путин заявил о недопустимости такого положения и объявил о реальных пропорциях. Это 85% прибыли должна поступать в Россию, 50% в Белоруссию. И в этом случае белорусы пытались отстоять собственные интересы, исходя из показателя 50 на 50. Ну вот в итоге стороны согласились на некий усредненный вариант – 70 на 30 в пользу России. А это еще одна существенная потеря по сравнению с прошлыми годами.
Спасибо, Игорь. В прямом эфире из Минска был наш корреспондент Игорь Корней. В Москве на территории православного кладбища Донского монастыря в 9 часов утра началась церемония захоронения праха белого генерала Владимира Каппеля. Гроб с останками генерала был доставлен из китайского города Харбин. Накануне перезахоронения праха Владимира Каппеля мой коллега Юрий Багров побеседовал с доктором исторических наук, профессором Российского государственного гуманитарного университета Валентиной Зиминой.
Каппель был, безусловно, яркой личностью белой России, хотя бы по той простой причине, что в очень трудную ситуацию для самого белого движения, когда ясно уже было, что оно потерпело поражение в Сибири, и Колчак уже как бы практически сошел на нет, Каппель остался верен Колчаку и остался верен идеям белого движения. То есть он надеялся еще даже в условиях уже распавшегося режима, уже рухнувшего режима, все-таки найти возможность вернуться и восстановить белое движение в Сибири. Пусть не в такой форме, как оно было раньше, не в таких размерах, но хотя бы приблизиться к этому. Я думаю, что это уже как бы человеческие или даже даже, может быть, гражданский подвиг в каком-то смысле, потому что здесь требуется, без сомнения, должна быть сильная, яркая личность. Но подобных людей, как Капель, в белом движении было очень много. Мне кажется, что они все были люди очень героическими, людьми очень стойкими.
Валентина Дмитриевна, осенью 2005 года у стен Донского монастыря в Москве уже были перезахоронены останки генерала Деникина и философа Ильина. Угу. И вот сейчас Владимира Капеля. Это духовное возрождение России или дань моде?
Я думаю, что здесь очень сложно развести вот эти понятия сейчас. Потому что, с одной стороны, Капель, Ильин, Деникин и еще целая плеяда подобных им людей – это, без сомнения, герои России, в хорошем смысле этого слова. И они, наверное, должны принадлежать России. Мне, правда, трудно говорить, должны ли они физически принадлежать России, да? Либо они должны принадлежать духовно в России. Но мне кажется, то, что Россия пытается собрать своих героев, да, вот пусть даже в такой форме, наверное, это есть какой-то такой этап какого-то духовного возрождения.
Мой коллега Юрий Багров беседовал с доктором исторических наук, профессором Российского государственного гуманитарного университета Валентиной Зиминой. 16 лет назад, 13 января 1991 года, в Вильнюсе при попытке переворота в ходе столкновений советских военнослужащих с мирными гражданами погибли 14 жителей Литвы и несколько сотен человек были ранены. В память об этих событиях 13 января отмечается как День защитников свободы. На этот раз Дню защитников свободы в Литве предшествовали политические дискуссии. Из Вильнюса передает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Накануне партия консерваторов Литвы выступила с инициативой обязать правительство обратиться к России с призывом выплатить компенсации за ущерб близким погибших в тот день, а также раненым в ходе столкновений с военными. Такое предложение правых среди литовских политиков большого отклика не нашло. Президент страны Валдис Адамкус заявил: «У Литвы есть право и моральные основания требовать компенсации за ущерб, нанесенный во время советской агрессии. Однако я не связываю больших надежд с тем, что нынешняя российская власть услышит этот призыв». Сходную оценку дал и премьер-министр Гедиминас Киркилас. Он считает, что такое требование останется без ответа Москвы. 5 лет назад на основании результатов референдума по этому вопросу парламент Литвы обязал правительство добиваться от России возмещения ущерба от советской оккупации, которая по подсчетам литовской стороны составляет 80 миллиардов литов. Россия отклонила эти требования Литвы. Последнее время о необходимости добиваться компенсации говорят уже все три балтийских государства. Вообще, разговоры об этой компенсации несколько раз за последние годы провоцировали напряженность в литовско-российских отношениях. Нынешнее предложение консерваторов потребовать от России компенсации пострадавшим в ходе вильнюсских событий в январе 1991 года в парламенте не прошло. За обсуждение этого вопроса высказались 32 депутата, против 5 и большинство 66 воздержались, говорит член Сейма социал-демократ Вацлав Станкевич.
Этот спор между консерваторами и социал-демократами еще не закончен. Решение этого вопроса перенесено на следующую неделю, и России, и Литве когда-то придется все равно решаться. Но методом резолюции, принуждения, а не диалога, таких сложнейших ситуаций не разрешить.
По традиции 13 января в Литве проходят специальные мероприятия – торжественное заседание в Сейме. Его гостями на этот раз является официальная делегация Швеции во главе с руководителем МИДа этой страны Карлом Бильдом. Кстати, парламент в эти дни открыт для свободного посещения. Особенно много там школьников и студентов. Официальные лица принимают участие и в возложении венков к могилам погибших. Возле Вильнюсской телебашни и Национального телевидения и радио люди собираются у костров памяти. В Вильнюсском архикафедральном соборе проходит месса, а вечером в столице состоится музыкальный концерт для молодежи «Рок против коммунизма».
Репортаж из Вильнюса корреспондента «Радио Свобода» Ирины Петерс. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Время напомнить главные новости на этот час.
«Радио Свобода. Новости».
Угроза цунами для Курильских островов и Камчатки миновала, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям России. Белоруссия и Россия завершили переговоры в Москве по проблеме транзита нефти. Экспортная пошлина за тонну российской нефти – $53. Джордж Буш подписал закон, ужесточающий экономические санкции против Белоруссии. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Старый Новый год встретят участники программы «Свободная тема». Художник Владимир Волк, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов и член Союза писателей Москвы Илья Рассолов.
«Друг» – журнал для тех, кто любит собак. В гостях у передачи читаем журналы.
Тема программы «Радиоблог» – виртуальные путешествия и путешественники.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор российской интернет-прессы. Обзор «Рунета» за неделю подготовил мой коллега Александр Гостев.
Апробированный на Грузии алгоритм российской внешней политики с успехом применен в отношении Белоруссии, пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте «Газета.ру» в материале под заголовком «Вопросник от Луки». Конечно, по формальным признакам у этих двух историй сходства нет никакого, уточняет автор. Зато, как принято теперь говорить, сутевые моменты сильно сближают грузинский и белорусский сценарии.
Действия России по отношению к соседям могли иметь только два результата – либо мобилизация нации вокруг лидера, соответственно, Саакашвили и Лукашенко, либо падение популярности президента в Грузии, Белоруссии и переориентацию симпатии общественного мнения на Россию. Разумеется, в истории с антигрузинской кампанией, в ситуации с карнавальной ночью имени Лукашенко, российская сторона закладывалась на второй сценарий. Но в первом случае результат оказался обратным ожидаемому, во втором вполне предсказуемым образом загнанный в угол последний диктатор Европы получил еще один повод для укрепления рейтинга, ужесточение режима личной власти и воплощение на практике модели опоры на собственные силы.
Вопросов осталось больше, чем ответов, подчеркивает Андрей Колесников. Если Россию не устраивает Лука, тогда кто устраивает? Мы присоединяем западного соседа, и если да, то на каких условиях? Возможно, самый простой ответ – ситуация вместе с Лукашенко будет замораживаться. Но тогда следующий вопрос. К чему же все-таки все эти дешевые эффекты с командой «Газы», которая была дана для всех? Считает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Выяснилось, что экономические интересы для официальной Москвы важнее, чем разговор об интеграции и даже создании единого государства. И тут возникает некий вопрос, какую логику поведения все-таки выбирает для себя Кремль. Либо он собирается продолжать интеграционные усилия, быть лидером на СНГ, но тогда за это, как в современном мире положено, приходится платить, потому что энергетические ресурсы, которыми в избытке располагает Россия, это тот рычаг, при помощи которого она может формировать вокруг себя коалицию. Либо она выбирает другую стратегию. Россия, значит, ставит за свои задачи извлечение максимально возможной прибыли из имеющихся энергоресурсов, а уж интеграция, бог с ним, проживем сами. В принципе, возможно, и та, и другая логика, но только тогда ее нужно выбрать и ей, собственно говоря, следовать.
Мнение редактора отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеба Черкасова. В столице Сомали, Могадишо, продолжаются демонстрации протеста против присутствия в городе эфиопских войск. На днях западные и африканские дипломаты призвали как можно скорее ввести в Сомали международных миротворцев для обеспечения безопасности. Миротворческие операции в Африке и помощь стран Запада африканским государствам горячо обсуждаются в эти дни в мировой интернет-сети. Финансовая помощь государствам Африки и насколько она эффективна – вот одна из практически самых вечных тем наших выпусков. Так пишет в своем интернет-дневнике на новостном сайте BBC редактор ночной программы BBC Newsnight Питер Бэрон.
Только на этой неделе мы беседовали с Опрой Уинфри о 40 миллионах долларов, которые она потратила на создание школы для девочек в Южной Африке. Потом мы рассказывали о том, как спустя 5 лет после войны в Сьерра-Леоне, после того, как многие миллионы долларов были выделены на помощь пострадавшим, гуманитарная ситуация в этой стране стала лишь значительно хуже, особенно в сфере здравоохранения. 5 лет непрерывной помощи, и вот мы узнаем, что по последним данным более 70% жителей Сьерра-Леоне живут ниже местной черты бедности. Мы тратим все больше и больше суммы денег на помощь африканским странам. Сейчас очень многие задаются вопросом, не является ли это пустым и безнадежным делом. С помощью новых финансовых вливаний как-то исправить прежние ошибки и вернуть неправильно потраченные деньги. Мой коллега Тим Коллинз прямо заявил в одном из недавних репортажей. Те 14 миллионов долларов, которые ООН ежегодно выделяет на миротворчество, террористические операции в Африке пропадают даром. И в самом деле, две африканские страны, которые в последние годы всегда оставались в центре внимания мирового сообщества, я имею в виду Эфиопию и Сомали, к Рождеству просто оказались в состоянии войны.
В Иране только что освобожден из тюрьмы один из лидеров местного студенческого движения и автор популярного в стране блогерского сайта Кьянуш Санджари. Он не сомневается, что в основе его конфликта с властями лежит деятельность в интернете. Как он выразился, кое-какие из историй, выложенных на его сайте, наверняка обидели некоторых слишком чувствительных исламских чиновников. В интервью «Радио Свобода» только что освобожденный Кьянуш Санджари, создатель популярного интернет-дневника, рассказал, что для освобождения из тюрьмы ему пришлось собрать и заплатить гигантскую сумму, равную примерно 100 тысячам долларов. Сейчас из-за опасений за свою жизнь он упорно отказывается описывать детали ареста и содержания под стражей.
Мне пришлось дать определенные обещания. Я не совсем свободен, поэтому боюсь, я не могу рассказать сейчас обо всем, что происходило в момент моего ареста и заключения в блоке 209 специальной тюрьмы Эвин. Но я хотел бы подчеркнуть, что помимо того, что я занимаюсь правозащитной деятельностью, я еще и блогер. И 7 октября, когда меня и задержали, я вышел на демонстрацию протеста, чтобы затем описать все происходившее на моем сайте.
Как рассказал Кьянуш Санджари, сотрудники специального отряда полиции избивали его дубинками.
Какой-то мужчина, которого я не видел, потому что на голову мне одели черный мешок, пнул меня ногой раз 8 или 9 и сказал, что я могу оказаться среди тех, кого в ближайшее время должны казнить. Конечно, он это сказал, чтобы напугать, сломать меня и физически, и душевно.
Дата предстоящего суда над Санджари еще не объявлена. По его словам, он может только догадываться, в чем его собираются обвинить.
Обзор русского интернета за неделю подготовил мой коллега Александр Гостев. Сегодня в России последний день 2006 года по старому стилю. Канун так называемого «Старого Нового года». У нас в программе репортаж на эту тему. О том, как проходило празднование нового 1942 года в блокадном Ленинграде, рассказывает выставка из фондов Государственного музея обороны и блокады Ленинграда, работающая в эти дни в выставочных залах публичной библиотеки имени Маяковского в Санкт-Петербурге. С одним из организаторов выставки, Дмитрием Сатчихиным, побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Блокадный Ленинград несколько раз встречал Новый год. Почему для выставки выбрали наступление 1942 года?
Ну, вообще, блокада Ленинграда в воспоминаниях – это, прежде всего, трагедия. Но, как ни странно, вот в это ужасное время у людей сохранились и какие-то светлые воспоминания. И, прежде всего, у детей, которые стали блокадными детьми, они потом с большой радостью вспоминали, что на фоне голодных будней был праздник, которым им сделал город, который, в общем-то, сам умирал. Но это было празднование Нового года 1941-1942 года. До 10 января 1942 года в городе проводились елки для детей ленинградцев. Они проводились, вот центральная городская елка проходила в помещении Пушкинского театра на Невском проспекте. А также елки проводились и в домах культуры, и на предприятиях. И вот вспоминают многие, что самым главным подарком на этих елках был праздничный обед, и самое главное, что этот обед был без вырезки талонов из карточек. Это был большой подарок. И очень многие вспоминают, что они до сих пор буквально помнят вкус мандаринов. То есть в осажденном городе детям на Новый год среди подарков были мандарины. Везли с большой земли через Ладожское озеро.
Наверное, нужно напомнить, какова ситуация была в тот период вокруг Ленинграда.
Блокированный город не получал достаточно продовольствия. И самым страшным врагом для ленинградцев были даже не обстрелы и бомбежки, а стал голод. Когда 20 ноября 1941 года в Ленинграде была введена минимальная норма выдачи продовольствия, это вот те печально знаменитые 125 граммов хлеба для детей и иждивенцев. Ноябрь, декабрь, январь 1941-1942 год – это самые страшные месяцы именно по смертности, когда от голода в месяц умирало до 100 тысяч человек, ленинградцев. Немецкие ученые, они точно просчитали, что по тем нормам, которые были введены в ноябре, последний ленинградец вот как раз к Новому году должен был уже и умереть от голода. И вот в этих условиях действительно для детей был сделан праздник. И вот очень интересные воспоминания художника Иосифа Серебряного, который писал, что в предновогодний вечер в одной из комнат Союза художников на столе, накрытой белоснежной скатертью, можно было увидеть чудесное яство. И чего там только не было. Колбаса, рыба, икра, салаты. И все это нарисовано на тарелочках. А в натуре лишь сэкономленный эрзац хлеб, конские котлеты и немного пива. Вот они таким вот образом отметили Новый год.
Что представлено на выставке?
Выставка получилась достаточно насыщенная, и она состоит из двух частей. Городская часть и военная часть. Один раздел этой выставки посвящен как раз детской теме. Тут представлены и детские игрушки того времени. Представлен Дед Мороз, он выпуска 1934 года. Вот этот Дед Мороз, он стоял в квартире, где, в общем-то, не было елки, а были нарисованы детьми вот этой квартиры ветки елочные, и рядом поставили Дед Мороза. Конечно, он не сияет там красотой и блеском, но он уже стал историей вот, человеческой судьбы и частью истории города. А кроме того, мы попытались представить, как встречали Новый год и бойцы на фронте. В землянке где-то, вот на передовой. Они тоже так или иначе отмечали. И особый раздел посвящен народному творчеству. Очень интересно, армейские военные частушки, плакаты, посвященные Новому году. Во многом мы можем судить о том, что было, даже не из газет, там, скажем, каких-то официальных изданий того времени, где все было приукрашено достаточно, а вот именно из воспоминаний людей живых, которые пережили все это, видели. И очень многие дети, которые сейчас уже пожилые люди, они говорят, что самое простое – это было умереть, то есть лечь и покориться судьбе. И они очень благодарны своим учителям тем, что они их постоянно тормошили, постоянно заставляли что-то делать, потому что очень многие даже не хотели на этот Новый год идти, на празднование, потому что, ну, сил не было.
Заведующий научно-выставочным отделом Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Садчихин рассказал о выставке «Ленинградский Новый год», которая до 31 января будет работать в залах Петербургской публичной библиотеки имени Маяковского.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Напомню вам, что сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени о главных событиях уходящей недели в своей передаче расскажет Дмитрий Волчек. Основные темы итогового выпуска. Российско-белорусский спор из-за энергоносителей. Новый поворот в деле об убийстве банкира Андрея Козлова. Российский сезон в Куршевеле закончился скандальными арестами. Эти и другие темы в программе «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком сегодня в 7 часов вечера. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите. Рассказ о главных экономических событиях недели в нашей традиционной рубрике «Business Week». Исторический календарь на следующую неделю. Ну а завершит субботний выпуск программы «Свобода в полдень» авторская передача Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Обо всем об этом после краткой сводки новостей. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Угроза цунами для Курильских островов и Камчатки миновала, сообщила МЧС России. По его данным, уже прошло расчетное время для подхода волны, которую могло создать сильное землетрясение, произошедшее сегодня в Тихом океане. Небольшое цунами высотой 10 сантиметров достигло северного побережья японского острова Хоккайдо. О жертвах и разрушениях не сообщается. Президент США Джордж Буш подписал закон, ужесточающий экономические санкции против Белоруссии. Закон запрещает любое финансовое содействие правительству Белоруссии и замораживает любые его счета, обнаруженные в США. Москва и Минск договорились об условиях поставок российской нефти в Белоруссию. В соответствии с соглашением, которое подписали в пятницу премьер-министры обеих стран, в этом году Белоруссия будет платить России экспортную пошлину $53 за тонну нефти. В Нальчике обнаружены два крупных тайника с боеприпасами. Как сообщает «Интерфакс», большое количество гранат и патронов было найдено на территории заброшенного сада в совхозе «Нальчинский». Сегодня визитом в Израиль начинается поездка государственного секретаря США Кондолизы Райс по Ближнему Востоку. Райс также проведет переговоры с палестинским руководством. После этого она посетит Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и Кувейт. Президент США Джордж Буш вновь подтвердил свою решимость направить в Ирак дополнительно свыше 21 тысячи военнослужащих, невзирая на попытки Конгресса помешать осуществлению его плана. Исламабад заявил, что пакистанские власти прилагают максимум усилий для уничтожения Аль-Каиды и отверг обвинения американской разведки в том, что лидеры Аль-Каиды нашли убежище в Пакистане. В Саудовской Аравии в автокатастрофе погибли 22 паломника, которые возвращались после совершения хаджа. 24 человека получили ранения. Среди погибших – граждане Киргизии.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. В эфире субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. На очереди наша традиционная рубрика «Бизнес Week». О самых интересных событиях в российской и мировой экономике за прошедшую неделю расскажет мой коллега Иван Трифилов.
Президент России подписал закон, уравнивающий в правах российских и иностранных инвесторов при покупке акций российских банков. Приобретая до 20% акций, они лишь уведомляют Центральный банк о сделке. Но приобретение доли свыше 20% уже требует предварительного разрешения Центрального банка. Объем золотовалютных резервов России в 2006 году увеличился более чем на 121 миллиард долларов или на 66,7% и составил 303 миллиарда 732 миллиона долларов, сообщил Центральный банк страны. По объему своих золотовалютных резервов Россия занимает третье место в мире, уступая Китаю и Японии, резервы которых составляют примерно 1 триллион и 876 миллиардов долларов соответственно. Москва через 15-20 лет станет вторым финансовым центром Европы после Лондона, обогнав Франкфурт, Париж и Милан, заявил в интервью российской газете «Ведомости» председатель правления группы «Ренессанс Капитал» Стивен Дженнингс. В целом, по его словам, Россия и страны СНГ сегодня являются наиболее динамично развивающимися рынками капитала в мире, рост которых продлится еще очень долго. С этим согласен и вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты, а российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Президент России подписал указ, разрешающий продажу частным инвесторам акций Государственного внешторгбанка, второго по величине в стране. Ранее сообщалось, что ВТБ в мае проведет первичное размещение не менее 22% своих акций, причем примерно половина из них будет продана в России, а остальная часть на международном финансовом рынке. Ожидается, что в 2010 году ВТБ вновь продаст часть своих акций, в результате чего доля государства в его уставном капитале сократится до 50% плюс одна акция. Государственный пенсионный фонд России начал прием заявок на получение так называемого материнского капитала, установленного в размере 250 тысяч рублей. По текущему курсу это более 9,5 тысяч долларов. Однократно получить его смогут женщины, родившие или усыновившие второго или следующего ребенка после 1 января 2007 года, а использовать не ранее, чем через 3 года и только на приобретение жилья, на получение ребенком образования, а также на формирование накопительной части своей трудовой пенсии. Государственная Дума России приняла во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за нарушение авторских и смежных прав. В частности, соответствующие преступления переводятся из категории средней тяжести в категорию тяжких, а максимальный срок лишения свободы за их совершение увеличивается с 5 до 6 лет. Об этом председатель Комитета палаты по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников.
Предлагается очень суровые меры ответственности, вплоть до 6 лет лишения свободы. Если, например, пиратство происходит в промышленных масштабах, если пиратство наносит крупный ущерб юридическим лицам, если потребители пострадали от пиратской продукции.
Нефтедобывающие подразделения российского «Газпрома», компания «Газпромнефть» и американская нефтегазовая компания «Шеврон» учредили совместное предприятие. Как заявили представители российской компании, сейчас доля «Газпромнефти» в нем составляет 30%. Однако в дальнейшем ее планируется увеличить как минимум до контрольного пакета. В сообщении говорится, что предприятие создано для реализации совместных проектов в области разведки и добычи сырья. Однако в нем не указываются конкретные месторождения, где такие работы будут вестись. Вместе с тем совместное предприятие было зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе, где находятся основные добывающие мощности «Газпромнефти». Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору дала положительную экологическую оценку проекта строительства платной скоростной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург, сообщили представители службы. По планам Министерства транспорта, автодорога протяженностью почти 650 километров и стоимостью от 7 до 8 миллиардов долларов должна быть построена к 2010 году. Расчетная плата за проезд по ней составит от 1 до 1,5 рублей за километр пути. Ранее министр транспорта Игорь Левитин говорил, что России в перспективе необходимо строить и другие платные магистрали, особенно в европейской части страны.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги. Что мы планируем делать в ближайшее время?
Объем прямых иностранных инвестиций во всем мире увеличился в 2006 году на 34% и по предварительным данным конференции ООН по торговле и развитию составил 1 триллион 230 миллиардов долларов. Крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций в 2006 году стали Соединенные Штаты и Великобритания – 177 и 170 миллиардов долларов соответственно. Далее следует Франция – 88 миллиардов и Китай – 70 миллиардов долларов. В России объем прямых иностранных инвестиций в 2006 году увеличился почти вдвое и составил 28 миллиардов 400 миллионов долларов. Однако, по мнению руководителя экономической экспертной группы Евсея Гурвича, эти показатели могли быть и лучше.
Правила игры меняются постоянно. И это во всем проявляется. Но вот на макроуровне последние примеры. Государство пытается пересмотреть соглашение по разделу продукции с Сахалином. Государство изменило свои намерения по разработке крупнейшего штокманского месторождения, куда сначала приглашали иностранные компании, потом объявили, что нет, они не нужны. Это посылает всем инвесторам сигнал, что у нас правила игры могут быть с решением одного человека изменены за один день.
Японская автомобильная компания Mitsubishi Motors рассматривает вопрос о строительстве в России своего сборочного завода, однако пока не определила сроки реализации и параметры этого проекта, заявил агентству Bloomberg ее представитель. Ранее японские средства массовой информации сообщили, что Mitsubishi Motors планирует построить в пригороде Санкт-Петербурга завод стоимостью примерно 415 миллионов долларов вместе с французской автомобильной группой Peugeot Citroën, рассчитывая организовать там производство автомобилей к 2010 году. Мощность предприятия, по данным прессы, составит до 200 тысяч автомобилей в год.
О главных событиях в российской и мировой экономике за минувшую неделю вам рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Сейчас мы расскажем вам о событиях, которые произошли с 15 по 21 января в разные годы. Исторический календарь «Радио Свобода» подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
января 1831 года Виктор Гюго закончил исторический роман «Собор Парижской Богоматери». Задолго до появления текста роман был назван именем главного парижского храма. Собор оказался символом и стержнем романа, воплощая историю Франции. Досконально изучив материал, писатель создал свою философию средневекового искусства, назвав в романе «Собор», который строился 3 столетия, «великой книгой человечества». Хотя книга увидела свет, когда мода на исторический роман прошла, тем не менее «Собор Парижской Богоматери» имел большой успех. Сюжет и глубокие исторические познания Гюго поразили читателей.
16 января 1969 года советские космонавты выполнили первую в истории освоения околоземного пространства стыковку на орбите 2 пилотируемых космических кораблей «Союз-4» с космонавтами Волыновым, Хруновым и Елисеевым и «Союза-5» с космонавтом Шаталовым. Хрунов и Елисеев перешли через открытый космос из «Союза-5» в «Союз-4», и затем в течение нескольких часов корабли совершали полет как один объект, образовав первую экспериментальную космическую станцию. Так был выполнен технический проект Сергея Королева по сборке космических аппаратов на орбите спутника Земли, предложенный в 1962 году.
Января 1834 года Александр Пушкин представил Николаю I рукопись истории Пугачева, воспользовавшись дарованным ему правом на личную царскую цензуру. Пушкин с осторожностью писал эту книгу, помня, что Пугачев властями предан всякому проклятию. Собирая материалы для романа в пугачевских местах, в Поволжье и на Урале, писатель делал вид, что занят историей Суворова, подавлявшего восстание. Пушкин давал ложные ссылки на свои архивные изыскания в Оренбургском, Нижегородском и других местных архивах, в то время как примерно 80% материала для книги были получены из секретных документов военной коллегии. Николай I одобрил исследование, внеся в рукопись весьма скромные поправки и переправив название на «Историю пугачевского бунта». Для императора, озабоченного крестьянским вопросом, фигура Пугачева была важна как предупреждение крепостникам.
18 января 1930 года в Ленинградском малом оперном театре состоялась премьера оперы Шостаковича «Нос». После 14 спектаклей опера была изъята из репертуара почти на полвека.
Января 1924 года на 13-й партконференции Сталин настоял на принятии резолюции, осуждающей Льва Троцкого за мелкобуржуазный уклон. Согласно советской легенде, Ленин, несмотря на болезнь, внимательно следил за политическими делами, а Крупская даже читала мужу материалы партконференции, публиковавшиеся в «Правде». На самом деле состояние Ленина было столь тяжелым, что он не мог реагировать на какие бы то ни было политические события. Резолюция партконференции означала, что Сталин фактически перехватил Центральный комитет у умирающего Ленина. Через два дня Ленин скончался.
20 января 1937 года Франклин Делано Рузвельт повторно избран президентом США. Победа была внушительной, однако критика правых политиков и журналистов не щадила президента. Рузвельта называли «глупой головой с мессианским комплексом» и мозгом бойскаута, современной политической Джульеттой, которая флиртует с народом с балкона Белого дома, сбитым с толку симпатягой. В 1933 году Рузвельт сменил в Белом доме республиканца Герберта Гувера в тяжелейших условиях кризиса, переросшего в Великую депрессию. Антикризисная программа Рузвельта «Новый курс», созданная на теоретических основах, которые разработал выдающийся британский экономист Кейнс, принесла плоды. Америка медленно выходила из кризиса, а социального взрыва не произошло. Новый курс Рузвельта стал образцом для политики государственного вмешательства в экономику в демократическом обществе.
21 января 1556 года в возрасте 81 года скончался Максим Грек, публицист, богослов, церковный деятель. Он родился и вырос в Греции. Постригшись в монахи, Грек жил во Флоренции, в католическом доминиканском монастыре, затем неожиданно перешел в православие. Приехав в Москву по приглашению великого князя Василия III переводить греческие книги, Максим Грек оказал огромное воздействие на интеллектуальное развитие Московской Руси. Максим Грек сблизился с оппозицией, князем Василием Патрикеевым, богословом Зиновием Оттенским, князем Андреем Курбским. Трижды осужденный, он четверть века провел в заточении в монастырях и вышел на свободу только за 5 лет до смерти.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гержой. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Угроза цунами для Курильских островов и Камчатки миновала, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям России. Москва и Минск завершили переговоры в Москве по проблемам транзита нефти. Экспортная пошлина за тонну российской нефти – $53. Джордж Буш подписал закон, ужесточающий экономические санкции против Белоруссии. В Москве проходит церемония перезахоронения останков генерала Белой армии Владимира Каппеля. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ее завершает авторская передача моей коллеги Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
Тема сегодняшней программы «Святочные игры носят календарный характер». Потому как святки, то есть святые вечера, начинались вечер под Рождество, а заканчивались накануне крещения. И если современные люди не всегда могут придумать, как скоротать время долгих новогодних каникул, то в традиционной культуре праздничные дни сопровождались особыми действиями, играми, которые выполняли свои очень важные для всего общества функции. Рассказывает старший научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Елена Миненок.
Для того, чтобы нам понять святки, мы должны прежде всего понять, что это очень важная часть календаря. И как любая часть календаря, она прежде всего нацелена на благосостояние общины. Безусловно, она включает в себя обязательно восхваление членов этой общины, обход дворов, пожелания всего наилучшего, поздравления, обязательно пожелания плодородия не только земли, но плодородия скоту, плодородия людям. То есть все нацелено на то, чтобы следующий год принес благосостояние, благополучие. Если говорить о гендерном аспекте, то, конечно, такое общее мнение есть у этнографов, что все зимние праздники – это мужские праздники, а все летние праздники – это женские праздники. Все-таки ряжеными ходили только мужчины, женщины не могли ходить ряжеными, потому что в святке, как ни в каком другом календарном цикле, очень важен был смеховой элемент. А все-таки смех и шутка – это в основном мужской мир. Любой праздник на русской почве превращается в цикл, в некий период, сакральный период. Опять же, если мы немножко покопаем, да, соскребем немножко вот эту христианскую идеологию, мы увидим, что там лежит мощнейшее языческое представление о двухуровневом мире. Это наш мир и иной мир. И эти два мира разделены условно некой невидимой границей, которая в празднике размывается. Что такое гадание? Это прежде всего контакт с иным миром. Это попытка узнать будущее или прошлое посредством вот этого контакта с иным миром.
Девушки гадали, парни не гадали.
Гадали. И все-таки традиционное женское будущее больше зависело от мужчины, от мужского фактора. Ведь не мужчина шел в семью жены, а, как правило, девушка уходила в семью мужа. И даже в современной жизни все-таки женская судьба, мне кажется, больше зависит от мужского начала, а не наоборот. Вот эта зависимость порождает и желание узнать будущее. Все достаточно просто было. Значит, все теплое, все мягкое, на ощупь приятное символизировало положительное. Все холодное, жесткое, безусловно, ассоциируется с отрицательным. Вот было такое гадание вплоть до 60-х годов в деревне. И опять же, тут очень интересное переплетание невинного эротизма, страха, потому что гадание всегда сопровождается страхом. Это важный элемент. Игры. Девушки собирались в баню, причем ребята знали, что девушки собираются в баню. До войны в деревне нижнее белье никогда не носили. И девушки собирались гурьбой. И в окошко бани, представляете себе, оно такое маленькое окошко, вынималась слюда или стеклышко, и девушка, поднимая юбки, туда мягким местом прикасалась. А в бане находились молодые люди. И если он мягкой варежкой шлепнет по попке, то это хороший муж, богатый. А если холодной рукой дотронется, это плохой. Такое совершенно невинное развлечение, очень смешное. Это делается большой гурьбой, и никто друг друга не видит, потому что ни молодые люди не видят, кто там подошел в окошко, ни девушки не видят, кто хлопает. Это такая вот тайна, но, тем не менее, это очень сильно обостряет чувственный мир, без которого замужество, ну, просто является ужасным, пресным времяпрепровождением. Все-таки момент чувственности очень важен в семье, и, конечно, народная культура делала все, чтобы развивать чувственность как и у мужчин, так и у девушек. Потом ведь молодые люди прекрасно знали, что девушки гадают. И, конечно, они старались или помешать, или, наоборот, развеселить девушек, или напугать. Но обязательно они как-то вмешивались в девичьи гадания. Например, могли девушки ловить петуха. Перед петухом выставлялось несколько предметов. Там зеркало, денежки, вода, зерно, уголь. И смотрели, куда клюнет петух. Если петух клюнет зеркальце, значит, муж будет щеголь. Если петух клюнет воду, будет пьяница. Если клюнет денежки, будет богатый. В зерно тоже будет богатый. В уголь, значит, будет неопрятный, грязный. Или иногда по некоторым вариантам уголь рассырился со смертью, вдовой останется. Было масса гаданий, когда девушки выходили на перекресток дорог. А что такое перекресток дорог? Это путь в наш мир и в иной мир. Девушки выходили на перекресток дорог и говорят: «Полай, полай, собачка у милого на дворе». Где собака залает, вот в той стороне и будет мой жених. Конечно, святки — это такое замечательное время, когда можно было попытаться узнать свое будущее, и это было такое замечательное время, когда молодые люди в непосредственном контакте игр, совместных песен, совместных обходов дворов. Это все давало возможность новых встреч, новых знакомств.
Именно в святочный период игры приобретали особое значение. Они организовывали особое свадебное пространство, сводили людей вместе, давая им возможность как можно лучше проявить, показать себя. Я попросила Игоря Морозова, старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук, рассказать об этом подробнее.
Основной смысл святочных игр – это поиск пары. Это не всегда свободный, правда, выбор. Иногда он навязывается сообществом, то есть припевают, так скажем, девушки, сговорившись, исполняют какую-то припевку, которая называется «Имена девушки и парня», и они обязаны потом выполнять эти игровые действия. То есть они прохаживаются, там иногда кланяются, пляшут, ссорятся, в конце концов мирятся и целуются. Значит, поцелуй — это, как правило, обязательное завершение такого рода игр, и поэтому часто они назывались поцелуйными. Другое дело, что каждый мог от этого отказаться. Были специальные песни, отпевки, при помощи которых можно было сказать, что я не хочу этого партнера, осмеять его. Были специальные песни, осмеивающие тех, кто пренебрегал этим общественным выбором. И таким образом во время святочных игр осуществлялась такая напряженная коммуникативная игра. Использовались разные принципы. Зимние игры в южных традициях связаны, как правило, такими довольно для нас примитивными играми типа пряток. Пусть и могли разбиваться на партии, как правило, парочками, где-нибудь там на гумне прячутся, в авине. И пока вторая партия их ищет, они беседуют, целуются, рассказывают разные истории друг другу. Вот, кстати говоря, рассказывание истории — это тоже одно из распространенных святочных развлечений. Правда, вот уже в позднее время, в XIX веке, часто рассказчиками выступали инородцы, как правило, это цыгане. Вообще цыган очень любили в русских деревнях, приглашались, в больших селах зазывали специально на святки. Они могли там неделями жить, рассказывать истории, сказки, показывать фокусы различные. И в этом участвовала как молодежь, так и взрослые.
Ведь часто девушки и парни снимали какую-то избу для проведения своих посиделок.
Посиделки проходили в течение всего осенне-зимнего периода, до конца Масленицы, до начала Великого Поста. Как правило, молодежь проводила на посиделках. Но святочные посиделки, они выделялись. Вот если говорить о мужском начале, оно активнее в том смысле, что парни выступают здесь как активные женихи во всех своих ипостасях. Они могут быть в обличии предков, искать себе невесту, то есть они приходят, они устраивают пляски в своих вот этих нарядах, они перебирают девушек, пляшут с ними, заводят разговоры, знакомства, причем они ходят очень часто в другие деревни. Это их поведение, особенно когда они заходят, оно такое вызывающее. На севере это называлось «заходить бурлом». То есть они врываются в избу, распахивают вызывающие себе одежду, полушубки, начинают ногами стучать, отряхивать снег, ну, что-то вроде пляски такой предварительной, кричать громко. Иногда могут вытаскивать нож, втыкать его в пол, в лавки, в потолок. Это означает, что они приходят в это пространство как хозяева. Затем они сбрасывают эти полушубки, включаются в общие игры, начинают плясать. Понятно, что это один из способов завязывания брачных контактов. Потом приезжают родители свататься за тех девушек, которые были выбраны во время святок. Но иногда парни и девушки собираются на так называемые свозы. То есть съезжаются в одну из деревень, как правило, каждый год эта деревня меняется. Это зависит еще и от региона, потому что многое определяет пространство игры, даже при том, что дома на севере очень большие. В северных традициях считалось этикетной нормой, когда парень сидит на коленях у девушки, но прежде всего потому, что во время обычных посиделок девушки придут. Как раз здесь активным агентом выступают парни. Они постоянно пытаются подсесть девушкам за прялку, сначала садятся рядом. Если девушка не делает резких движений, не отгоняет, то тогда через некоторое время парень садится ей на колени, обнимает, целуется с ней, ласкает ее и так далее. То есть через некоторое время, когда все расселись по коленям, обычно гасили на некоторое время свет, так называемые поцелуйные игры идут, но, как правило, такого уж невероятного ничего не происходило, потому что все понимали последствия. Даже если эти игры сопровождались подночевыванием, вот и когда свозы, действительно большая компания, съехались из разных деревень, в некоторых местах они вместе оставались на ночевку. Масса всяких тоже розыгрышей, шуток, ну, допустим, подменяют партнера, привязывают друг к другу, если кто-то заснет. Хотя в основном почти всю ночь это разговоры, шутки, практически спать, ну, не то что запрещено, но как бы это не поощряется. То есть, если кто-то заснет рядом с девушкой, над ним смеются потом. Опять-таки, для парня здесь тоже есть стимул быть все время активным. Это эротические игры разного рода. Но традиционная игра, она происходит по более жестким правилам. В этом смысле современная молодежь, конечно, не смогла бы поиграть в эти традиционные игры, потому что это довольно жесткие правила игры.
К сожалению, не только молодежи, но и взрослым людям бывает трудно принять условия традиционной культуры, а потому и святочные вечера каждый коротает как может, нередко и в одиночестве.
Это была авторская передача моей коллеги Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен». Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Свободы» программу «Ваше здоровье». Ее тема – гении и психические заболевания. Врач-психиатр Александр Шувалов расскажет о результатах своего 38-летнего исследования. Ведет программу Ольга Беклемищева. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня, хороших выходных.
Нам необходима новая политика, которая бы повысила конкурентоспособность Европы.
Численность осетров уменьшается.
240 из 280 российских дипломатов уже вернулись в Тбилиси.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Отстраниться, не предпринимать чего-то сейчас, означало бы коллапс иракского правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.